Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов. У микрофона в студии «Радио Спутник». Илья, здравствуй.
Привет.
Поговорим сегодня об Иране. Убийство с далеко идущими последствиями. Совет стражей Конституции Ирана вслед за парламентом утвердил закон о наращивании степени обогащения урана. Документ будет передан на подпись президенту страны. Ранее Тегеран обвинил спецслужбы Израиля в причастности к убийству главного иранского физика-ядерщика Мухсена Фахризаде. Некоторые источники сообщают, что высокопоставленные лица в США согласились с версией Ирана.
Вообще, конечно, но тут много интриг. Целый клубок, можно сказать, сплетается. И Израиль, и ядерная программа, и Соединенные Штаты, которые мы это еще подробно обсудим. В общем, достаточно неожиданно, а может быть, наоборот, ожидаемо выступили за возвращение в ядерную сделку Соединенных Штатов. Трамп, как известно, вышел из этой сделки, вывел свою страну, точнее. Что касается этого закона, ну, уже вот он назван закон об активации ядерной деятельности. Ну, вот пару параметров приведу. В год не менее 120 килограмм урана можно теперь будет обогащать до 20%. Это, в общем, уровень, который уже приближается к каким-то, ну, как двойные технологии, да, приближается к тому, что оно может использоваться в военной компоненте ядерной программы. Если таковая есть, мы это тоже обсудим. Ну и, в общем, речь идет о 15 годах ближайших, значит, когда вот тот самый всеобъемлющий план действий по Ирану, из которого вышли США, позволял Ирану только до 3,67% обогащать уран. Теперь, как мы видим, ну, эта цифра изменилась, и тут, конечно, ну, много сошлось, много всяких проблем. Ну и, конечно, это убийство, оно стало просто катализатором, я думаю, вот всей этой напряженности очередной.
Да, давай об этой напряженности и о ее последствиях побеседуем с аналитиком Института международных исследований МГИМО. Адлан Маргуев с нами на связи. Адлан Рамзанович, здравствуйте.
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 Ну, давайте, если можно, коротко вот о роли убитого Фахризаде в иранской ядерной программе. Все-таки этот человек был, ну, абсолютно не рядовой, как известно.
Человек, конечно, не рядовой. При этом я бы избежал спекуляций по поводу того, что действительно он, какую роль играл и насколько его деятельность была связана с военной ядерной программой.
Просто с ядерной, кажется, программой,
его, да. Да, он высокопоставленный иранский ученый, физик, плюс и военнослужащий был и был награжден, вот только посмертно. Ему недавно вручили условно орден за заслуги перед Отечеством второй степени, если переводить на российские реалии, и только посмертно опубликовали фотографии. Действительно, это был заслуженный человек, но важно понимать, что иранская ядерная программа не находится в той зачаточной стадии, в которой, например, там, иракская ядерная программа находилась в начале 80-х годов, когда можно было уничтожить один реактор, и на этом программа почти что заканчивалась. Устранением, убийством одного человека, даже самого выдающегося, который являлся частью этой ядерной программы, или выведением одного объекта из строя, невозможно прекратить ядерную программу страны. Она гораздо более широкая, и возможности децентрализованы. И здесь, конечно, урон есть, он существенный, потому что он был руководителем этой программы долгое время, но при этом ядерная программа продолжит развитие. В этом нет сомнений.
Адлан Рамзанович, скажите, пожалуйста, ну вот если обратиться к этому закону, который, естественно, в общем, был вызван во многом как раз этим громким убийством, что эти 120 килограмм, обогащенные до 20%, представляют, если мы будем учитывать, ну, теоретически, мы ничего не утверждаем, не спекулируем, что у Ирана есть серьезная военная компонента в ядерной программе. Вот 120 килограмм и 20%.
Во-первых, должен уточнить, что военной ядерной программы у Ирана нет. И, ну, даже та деятельность, ну, которую, условно, нет, да, можно было бы назвать военной, МАГАТЭ, признала, что в районе 2003 года даже самая сомнительная часть ядерной программы Ирана была прекращена. Но, допустим, если бы продолжалась какая-то военизированная программа ядерная в Иране, что бы означали эти 120 килограмм? Во-первых, 20% обогащение урана – это по-прежнему считается мирным обогащением, и чтобы произвести ядерную боеголовку, даже если вы умеете ее производить, вам нужен уран, обогащенный до 90%. Здесь есть небольшой контраргумент, связанный с тем, что от 3, допустим, процентов обогащение до 20 дается сложнее и затрагивает гораздо больше мощностей, в том числе электрических, чем от 20 до там, 50 или до выше до 90%. Однако любое такое наращивание уровня обогащения, оно было бы даже при минимальных гарантиях МАГАТЭ обнаружено инспекторами агентства. И здесь, опять-таки, сколько бы вы ни накапливали вот урана в 20% его обогащенном виде, напрямую сказать, что это ведет к производству ядерного оружия, нельзя. Однако есть такие супер, я бы сказал, грубые расчеты того, сколько нужно для производства одной ядерной боеголовки обогащенного урана. Это примерно 20, по-моему, 4 килограмма, но урана обогащенного до 95%. То есть еще бы потребовался большой цикл работ для того, чтобы хотя бы даже сырой материал довести до нужного объема.
Ну да, если исходить, опять же, из того, чем располагают международные структуры, МАГАТЭ, в общем, на самом деле ведь каждая страна обладает своими военными секретами. Ну, я просто так намекаю. Скажите, пожалуйста, а вот еще один важный момент. Вот немедленное возвращение, я читаю, агентство, да, вот этот закон предусматривает возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке. На тяжелой воде он работает, в общем, разрушили ядро этого реактора после вот этой сделки. Теперь они возвращаются к этому проекту. Что это за проект и почему он, собственно говоря, был вот так жестоко прекращен, так скажем?
Это, можно сказать, условно старый дизайн про реактора, который позволяет нарабатывать плутоний. Что делать с плутонием? Есть развитые страны, которые могут его дальше в мирной своей ядерной деятельности продолжать использовать. Но если у вас нет этих технологий, то у вас плутоний просто накапливается. И дальше вы не можете его никаким образом использовать. А плутоний, единственная альтернативная опция, по которой можно использовать плутоний, это создавать ядерную боеголовку уже другого дизайна. Для этого потребовалось бы там, около 8 килограммов плутония. Это тоже достаточно великая цифра, большая, и 40-мегаваттный реактор в Араке далеко не скоро бы наработал такой объем плутония, даже если бы он работал на всю мощность. Поэтому здесь опасения тоже, они не могут быть немедленными, что вот-вот возьмут, они ее запустят по старому сценарию, этот неперепрофилированный еще реактор, и начали бы вдруг производство плутония для ядерной боеголовки.
Адлан Рамзанович, а можете объяснить вот человеку, который плохо понимает, что происходит с Ираном, его ядерной программой и вот этой сделкой, а на ней крест поставлен или как?
Нет,
или
она, что? Существует. Просто США из нее вышли.
США из нее вышли. Убит физик-ядерщик. До этого был Касим Сулеймани. И вот эти вот поползновения, то реактор возобновляют его работу, то обогащают уран. Вы нас здесь успокоили, сказав, что это нормально, и это не угрожает. Но, тем не менее, как-то вот, не знаю, неспокойно.
Давайте уточню ваш вопрос. Крест поставлен на соглашении по ядерной программе или на самой ядерной программе?
Нет, про соглашение речь шла. Да.
Про соглашение, отлично.
Это оно действует.
Крест на нем не поставлен. Если вы посмотрите на таблицу показателей иранской ядерной программы до соглашения, идеальный показатель по соглашению, который Иран соблюдал в течение 2 лет, причем 1 год даже после полного выхода США из ядерной сделки, и сегодня, то Иран даже сегодня далек от таких показателей, которые у него были до заключения ядерной сделки. То есть если у Ирана было 19 тысяч центрифуг, то сегодня их они там, в районе, наверное, 7 тысяч, 6-7 тысяч максимум, хотя по СВПД это примерно был показатель в 5000. Если вы посмотрите на там, количество обогащенного урана, то сегодня там, по-моему, вместо 300 тонн низкообогащенного урана 2443, по-моему, килограмма. Это тоже незапредельная цифра. Опять-таки, несмотря на 5 шагов, которые так демонстративно Иран предпринимал каждые там, по-моему, 60 дней по сокращению своих обязательств по ядерной программе, он это делал по каким-то количественным показателям, причем в очень небольшом масштабе, если сравнивать с тем, как раньше развивалась иранская ядерная программа. Самое главное, что Иран не сделал, это то, что он продолжил полностью сотрудничать с МАГАТЭ, допускать инспекторов, и все свои обязательства перед агентством, в том числе те, которые он принял на себя добровольно по ядерной сделке, он до сих пор выполняет. Из-за этого можно сказать, что крест на соглашение не поставлен. Это просто такое временное отклонение, которое можно вернуть в русло соглашения, и, скорее всего,
мы это обсудим, мы это так и произойдет. Да, чуть позже обсудим, да. На эту тему есть новости как раз. А вот скажите, пожалуйста, ну вот все-таки я понимаю, что мы, может быть, ступаем на тонкий лед, и тем не менее обвинение Тегерана в адрес Израиля. И, кстати, там еще и другие страны, спецслужбы других стран он тоже обвинял в причастности к этому убийству. Они обоснованы вот при учете того, что происходило с ядерной программой Ирана в последние годы. То есть Израилю этот человек... сильно мешал, или все-таки тут что-то другое может быть? Я понимаю, что это из области предположений, но тем не менее, ведь все-таки это событие достаточно знаковое было.
Все-таки здесь нужно, если упражняться аналитически в том, какую роль какой ученый занимал и насколько он мешал или не мешал другому государству, он был на территории своей страны, и он был как бы абсолютно никакого права не было ни у кого, ни у какой спецслужбы другой страны делать то,
права
что они
не
сделали
было.
С ученым.
Да, я просто был ли интерес, да, вот да, о чем да, вопрос. Права, конечно, нет, это неоспоримо.
А мешал ли он Израилю? Израиль давно, и мы знаем о несостоявшемся покушении предыдущем на Мохсена Фахризаде. Мы помним выступление Нетаньяху в 2018 году, когда он презентовал атомный архив с некоторыми документами, которые израильская разведка якобы добыла из, по их заявлениям на территории Ирана. И здесь условная такая охота, если выражаться простым языком, она шла давно, и вроде как даже усиленная была охрана у Мохсена Фахризаде, он минимально взаимодействовал с какими-то лицами, имеет отношение прямого к его деятельности. Но вот, да, произошло то, что произошло. В общем, я даже не знаю, да, как ответить на ваш вопрос.
Ну да. Скажи, пожалуйста, я почему об этом спросил? Ну, довольно... Это, конечно, непроверенная информация, но довольно неожиданная. Может быть, она кому-то экзотичной покажется. Ну вот CNN, телекомпания, известная, крупнейшая в Соединенных Штатах, сообщила нас со ссылкой, как обычно это делается, на некий источник официальный, что Вашингтон, в общем, согласен с версией того, что Израиль может стоять за этим убийством. Вот если это так, то можно ли считать, что вектор отношений, мы немножко уже так расширяем наши горизонты, да, обсуждения, так вот, означает ли это, что предыдущие отношения Соединенных Штатов с Израилем как-то будут трансформироваться с приходом новой команды? Но мы знаем, что Трамп благоволил Израилю, имел особые отношения с еврейским государством, а теперь что-то, видите, какие-то интересные новости поступают. Как вы видите дальнейшие перспективы?
Я вижу здесь в вашей реплике несколько вопросов. Один связан с тем, как в США воспринимают убийство иранских ядерных ученых-ядерщиков. 4 предыдущих убийства произошло в период администрации Обамы, и, опять-таки, все это неофициально, там, спекуляции, но считается, что США не были довольны тем, что происходит, и они, условно, попросили Израиль прекратить такие убийства, потому что они мешали дипломатическому урегулированию проблемы вокруг проблемы с иранской ядерной программой. Отдельно от этого я бы рассматривал вопрос того, как израильско-американские отношения развиваются. Разумеется, с приходом Байдена они изменятся, потому что таких тесных взаимоотношений, как и соглашательство, и попустительского такого.
Ну и признание Иерусалима, столиц, там, ну, да, много чего было, будет. Очень много чего.
Этого не будет, разумеется, с Байденом им придется вести дела сложнее, но вот вопрос, а изменится ли израильская политика из-за того, что администрация Трампа сменилась на администрацию Байдена? У меня на этот счет есть вопрос, наверное, к моим же коллегам-ближневосточникам, которые занимаются Израилем, потому что у меня как бы с иранской стороны, если исследовать вопросы израильской внешней политики, есть ощущение, что вне зависимости от того, какая администрация в Вашингтоне, Израиль проводит свою внешнеполитическую линию и отделяет вот, американский политический трек от вот эти циклы президентские от того, чего они сами добиваются в Израиле.
Ну, просто вот что любопытно, есть уже от Байдена у нас, Джо Байден ньюсмейкером стал, в общем, он заявил о том, что Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку с Ираном, но для многих это заявление выглядит даже, не побоюсь этого слова, сенсационно, да, потому что мы помним, как Трамп выходил, и, кстати говоря, свежо в памяти воспоминания о том, как европейские участники этой сделки, в общем, осудили поступок Трампа, в частности, Макрон весьма жестко там высказывался. А Байден теперь заявляет о том, что значит, США готовы вернуться в сделку. А что это означает вообще для вот этой конфигурации, для иранской ядерной программы, для региона? Ведь если это именно так и будет, это довольно серьезное событие.
Несколько вещей нужно отметить. Во-первых, Байден и сам во время предвыборной кампании говорил о том, что он допускает возвращение США к СВПД. Второй факт, это просто факт даже, Байден был вице-президентом Обамы, когда Обама вел переговоры и заключил соглашение по ядерной программе. И было бы странно идти вразрез с политикой, которую как номер два в стране Байден проводил и поддерживал. Третье. Почему? То есть это не удивление для специалистов, которые следят за этой тематикой там, все это время. Что означает возврат США к СВПД? Означает, что США не настроены вести войну и при этом готовы договариваться с Ираном. Здесь важно понять, что республиканцы и демократы в принципе одинаковыми глазами смотрят на Иран. Если вы возьмете список Помпео там, из 12 требований, которые он озвучивал в качестве госсекретаря в отношении Ирана, как затравку для будущих переговоров, то если вы не скажете, что это требование Майка Помпео, любой демократ, в принципе, подпишется под теми же самыми требованиями, потому что у них одинаковый взгляд на мир и, в частности, на Иран. Однако, если Трамп считал, что США настолько сильны, что могут заставить Иран идти на переговоры и совершать уступки практически по всем направлениям внешней политики Ирана, то администрация демократическая и ее сторонники понимают, что это невозможно, и придется договариваться, где-то идти на уступки и американской стороне тоже. Поэтому они допускают вот дипломатическое русло вообще взаимодействия с Ираном. Поэтому вот сейчас стороны готовятся к тому, что, чтобы начать эти переговоры уже после того, как Байден сядет в президентское кресло.
Внимательно следим. Спасибо.
Да, спасибо большое, Адлан Рамзанович. Адлан Маргоев, аналитик Института международных исследований ГЕМО, был с нами на прямой связи. Но ты знаешь, что мне кажется, Адлан Рамзанович помог нам разобраться и разбить вот эту неустанную связку, которая, как мне кажется, присутствует в общественном сознании между тем, что я уж не знаю, как это там выглядит, Израиль марионетка США. США марионетки Израиля.
Нет, сейчас уже в таких категориях все-таки, мне кажется, не мыслят.
Вот я бы с тобой не согласился.
Люди, которые более или менее разбираются в этой проблематике.
Радует только одно, что ты знаешь, несмотря вот на то, что происходит, Иран, тем не менее, придерживается положения сделки. Хотя, казалось бы, имеет, ну, не то что полное право, но вполне может.
Ну, придерживаться,
продолжать.
Но тем не менее, там отклонения были после выхода
подозрение,
США.
Подозрение, ты имеешь в виду, на то, что все-таки есть какой-то параллельный процесс?
Нет, он заявлял о том, что вот в силу того, что Соединенные Штаты выходят из сделки, то вот мы в ответ делаем такие шаги. То есть в целом соблюдается, но даже вот этот закон свидетельствует о том, что все равно этот баланс немножко нарушился.
Ну, видимо, теперь будут ждать того, все-таки, как отреагирует администрация администрация Джо Байдена, и будет ли из заявлений какая-то уже реальная политика. А вот об этом мы сейчас спросим политолога и старшего научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук. Павел Кошкин с нами на связи. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Геннадьевич,
да, ну хотелось бы вас тоже спросить все-таки вот о новостях, которые из Соединенных Штатов идут. Ну, во-первых, вот я уже вкратце чуть раньше упоминал, до того, как мы с вами связались о том, что подтвердили некие официальные лица, что действительно Израиль стоял за убийством вот этого ядерщика иранского. Но самое главное, что Байден озвучил, публично заявил о том, что Соединенные Штаты готовы вернуться в эту сделку, потому что она обеспечивает какую-то предсказуемость и стабильность в регионе. Что это значит с политической точки зрения, с точки зрения безопасности? Вообще, это же серьезное событие. Вот Трамп вышел, а Байден входит.
Ну, убийство вот этого ученого, это на самом деле выглядит со стороны как попытка испортить все администрации Байдена.
Кто стоит за этими попытками, непонятно. Интересный поворот.
Непонятно, вот на BBC вышла статья интересная, там тоже выдвигались эти предположения. С одной стороны, это выглядит как теория заговора, что за этим могут стоять там Израиль, там Саудовская Аравия, и США в этом заинтересованы, ну, нынешняя администрация. Но если BBC такие версии продвигает, то, ну, хоть это и выглядит как теория заговора, то, возможно, в этом есть какой-то смысл. И просто ранее Трамп неоднократно высказывался, то есть, ну, что вот как бы... Ну, то есть, по крайней мере, не Трамп, а люди, приближенные там, вот, к администрации и политологи американские, что Трамп заинтересован в том, чтобы испортить Обаме все. Не Обаме, а Байдену.
Байдену, да-да. Говорим Байден, подразумеваем Обама, да, как в том стихе. Ну, и да, наоборот.
Это, по сути, да, это преемник такой Обамы и создает команду Обамы. Mm-hmm. То есть Энтони Блинкен, который будет госсекретарем, он был ярым сторонником вот этой иранской ядерной сделки и критиковал Трампа за то, что, по сути, он вышел из нее. То есть и учитывая вот эти факторы, что как бы Байден и вся его администрация намерены воссоздать, вернуться в эту сделку и, следовательно, отменить санкции против Ирана, то, видимо, в США и в других странах вот, есть противники такого подхода. И я не исключаю, что Израиль тоже является противником такого подхода. Саудовская Аравия, вот этот наследный принц Мохаммед бин Салман. То есть есть информация неподтвержденная, тоже BBC вот давала эту версию, что незадолго до убийства этого ученого известного была секретная встреча между лидерами Израиля, то есть влиятельными лицами Саудовской Аравии, и в ней также говорят, что организовал ее Помпео, по сути. Не знаю, правда это или нет, но я как сошлюсь на BBC, как на авторитетный источник, что если эта встреча была и обсуждалось что-то, то это действительно как бы приобретает, вообще играет другими красками.
Совершенно другой смысл, да. Павел Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, вот смотрите, ну, Трамп выходит из ядерной сделки, на которую, в общем, все рассчитывали, и ее участники, и страны региона, которые в ней не состояли, но, тем не менее, в общем, так сказать, им важно, да, есть ли ядерное оружие, стало ли его больше там по соседству. А Байден возвращается. Ну, это как бы, понимаете, некий эффект флюгера, да, то есть я к чему спрашиваю, вот вышли они в пошли, а в Тегеране нет ли, ну, не возникли ли такой мысли, что если Соединенные Штаты подобным образом себя ведут и меняют решение в зависимости от того, кто в Белом доме, не нужно ли просто спокойно заниматься военной компонентой ядерной программы, да, потому что, может быть, Байден сейчас заявил о входе, а следующий президент, если Байден через 4 года, так сказать, уже не сможет тянуть эту ношу, да, то следующий президент, республиканец, опять выйдет, понимаете, то есть это же тоже несерьезно, да, может быть, в этом есть опасность.
И будет смешно, если снова Трамп
выйдет. Да, это будет просто смешно, действительно. Он обязательно выйдет, он же Иран считает главным врагом,
конечно,
Америки.
Да. Да. Ну, если демократы его там не засудят, то есть они там на него, против него там уже уголовных дел кучу собираются там возбуждать в связи с неуплатой налога якобы. Ну, да. Ну посмотрим, это уже вопрос, другая история. Но смотрите, мне кажется, Иран заинтересован в том, чтобы Байден отменил санкции, и поэтому, мне кажется, более такая сдержанная реакция, ну, потому что, ну, то есть, ну, как относительно сдержанная, то есть, как бы, она, понятно, что никто пока не взял ответственность за совершенное преступление, но убийство вот этого ученого, которого охраняли огромное количество, ну, то есть, там, телохранителей, имя которого было известно премьер-министру Израиля, который в свое время призывал обратить внимание на эту фамилию, имя и пристально следить за ним. Но тоже, по сути, Иран понимает, что он сейчас в невыгодном положении тоже находится, и он будет, наверное, заинтересован в установлении все-таки хороших отношений с администрацией Байдена, даже несмотря на неопределенность там, через 4 года. Это, он заинтересован в краткосрочных решениях проблем.
Ну, я так понимаю, я так понимаю, что Байден и его команда, они не испытывают такой нелюбви, я очень аккуратно выражаюсь, к Ирану, как Трамп и его люди, да, там по-другому будут выстраиваться отношения.
Там действительно, приоритет администрации Байдена – это ядерная безопасность. И здесь попытка вот такой инклюзивности, классическая инклюзивность, свойственная администрации Обамы. Инклюзивность, когда мы вовлекаем наших потенциальных оппонентов, то есть тем самым идя на диалог. Это тоже в рамках теории либерализма, вот в теории международных отношений, то есть а не реализм того же самого, который там придерживался Трамп, где то есть недоверие, анархия в международных отношениях такая, и национальные интересы главенствуют.
А насколько быстро и вообще насколько это приоритетный вопрос для внешней политики США сейчас будет, в смысле новой администрации?
Я думаю, это один из главных, потому что Обама считал ядерную сделку своим главным достижением. Это был триумф дипломатии, и один из главных приоритетов Обамы было установление или поддержание безопасного мира, стратегической безопасности, то есть от свободного от ядерного оружия.
Ну да, и напомним напоследок, уже, к сожалению, время заканчивается, что Россия поддержала эту инициативу Обамы, и, в общем, при ее активном участии, собственно, сделка была заключена.
Да, это был триумф дипломатии, когда и Россия смогла договориться, и это будет общее, если удастся воссоздать эту сделку в том виде, в котором она была изначально подписана, это будет второй триумф дипломатии и очередной повод и России, и США.
Павел Кошкин, политолог, с нами на связи.
Программа дня на радио «Спутник».